Говорит Радио Свобода. Время гостей программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Пока мои коллеги в Москве отдыхают и отмечают День России, мы здесь в Киеве работаем и беседуем с представителем Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности и обороне Анатолием Гриценко. Здравствуйте, Анатолий Степанович.
Приветствую вас.
Собственно, вот видите, сегодня такой российский праздник удивительный, от которого начался и украинский суверенитет. Вот скажите, когда принимали декларацию о государственном суверенитете России, вы думали, что все завершится украинской декларацией о государственном суверенитете, потом актом о независимости? Можно было тогда себе представить, что такого рода события уже начали разворачиваться? Я это вопрос, как сказать, с отправкой на украинское настоящее. Это не просто, так сказать, праздничное замечание.
Я думаю, что те в России, которые голосовали за свой суверенитет, да, еще не понимали, насколько это быстро произойдет. И вообще, глядя назад, можно сказать, что независимость в том виде, в котором ее получили, она далась очень легко, возможно, слишком легко, чтобы ее оценить. Поэтому многие просчеты, задержки, иногда и провалы, психологически можно и этим объяснить. Не так за нее сильно боролись, чтобы потом ускоренным темпом двигаться вперед. И частично это было решение все-таки такого партийно-номенклатурного характера. Хотя в целом оно было очень полезным для страны.
Я почему об этом спрашиваю? Мне кажется, что политика, как тогда и так и теперь, они очень часто не просчитывают стратегических последствий своих ходов. И вообще есть такое ощущение, что элита, по крайней мере, украинская политическая элита, она вообще не мыслит о стратегии. Вот эта ситуация, с которой мы столкнулись вот на днях, да, когда были дискуссии относительно широкой коалиции в украинском парламенте, изменения конституции и прочих таких вот нововведений, они ведь явно имели вот тоже такой партийный, прежде всего, характер, и хотя предусматривали глобальные изменения, но не учитывали вот этих стратегических последствий, которые могут произойти вследствие этих изменений.
Я даже спорить с вами не буду, потому что вопрос «ради чего?» и что делать, он не звучал. Звучал вопрос, кто останется и на сколько лет, на какой должности на самом деле. Можно опустить на уровень ниже эти дискуссии и попытаться, например, прочувствовать дух обсуждений в парламенте касательно кадровых назначений в правительство, даже если бы создавалась эта широкая бульдозерная коалиция. Там тоже обсуждают, а за кого проголосует эта или эта фракция, и ценой чего это обойдется, кто сядет на какой поток или на какой материальный ресурс. Даже мысли нет о том, чтобы спросить, а вот министр X, у него какие будут стратегические инновации, какие реальные изменения он будет видеть, какие результаты будут в первые 100 дней, какие через 3 года, через 5 будут закладываться. Этой дискуссии нет, в этом смысле я с вами согласен.
Вы вот за, можно сказать, за последние 5 лет прошли такой достаточно большой путь, да, от одного из руководителей предвыборного штаба кандидата в президенты Виктора Ющенко в 2004 году через должность министра обороны к желанию баллотироваться на пост президента страны вот на выборах 2009 или 2010 года, да, это еще до конца не ясно. Вот когда человек, который занимается избирательной кампанией, сам становится кандидатом в президенты, это означает, что вот он понимает, что только он и представляет себе, как нужно действовать?
На самом деле это разные вещи. Я пришел в штаб Ющенко абсолютно осознанно и сейчас об этом не жалею, поскольку тогда, понимая все проблемы и ограничения, связанные лично с фигурой Ющенко, это был выбор все-таки в сторону большей демократии. Мы, наверное, забыли тот прессинг Темников на журналистов, мы, наверное, забыли те автобусы «Накнефтегаз» и прочих государственных монополий, которые ездили и голосовали по несколько раз, забыли, как милиция останавливала кандидатов, блокировала дороги, не пускала их в поезда, наблюдателей и так далее. То есть то, что было связано тогда с Кучмой, Медведчуком и так далее, это было далеко от демократии на последнем этапе. Вот. Что касается последующей работы, мне есть на что оглянуться и показать, какие результаты были достигнуты. И участие в президентской кампании я рассматриваю как возможность действительно реализовать другой путь для Украины, вот, в отличие, наверное, от многих, кто хочет остаться и контролировать какие-то ресурсы. Я в Министерстве обороны не заработал ни копейки, кроме того, что было предусмотрено зарплатой. Нормально себя абсолютно чувствую и рассматриваю должность как возможность реализации планов, а не как способ обогащения. Это без всякой патетики.
А другой путь-то какой?
Другой путь, вы знаете, все-таки можно по-разному оценивать потенциал страны в 91-м году, можно оценивать его сейчас, но в любых сравнениях мы сильнее потенциально, чем большинство без привлечения европейских государств. И падать дальше со скоростью, которая превышает скорость падения экономик соседних государств, не только соседних, это унизительно, это стыдно. Мне стыдно как гражданину, когда нам диктуют. Неважно, это президент соседней страны, который говорит о части территорий, нам якобы не принадлежащей, или другой премьер соседней страны, который ставит под сомнение нашу историю и, вообще говоря, дееспособность государства, или это МВФ, который рассказывает, что нам принимать, что не принимать, или это Солана, кто угодно диктующий, как нам надо проводить или иные реформы. Я думаю, что мы в состоянии сами это делать, поэтому я считаю, нужно укрепить, с одной стороны, власть, вернуть вертикаль, чтобы она работала, с другой стороны, все-таки разбудовывать не столько державу, сколько гражданское общество. То есть то, что создает механизмы контроля власти, влияния на власть, связано и с журналистикой, и с третьим сектором, исключением всего живого, что способно, не любя власть, задавать ей тон. Вспомните, Ющенко пошел с Майдана с чем? Кричали Ющенко так. А что так, ему никто не сказал. А сам он не сообразил. Потом мы 4 года, обобщенно мы, отдыхали, а потом вдруг ужаснулись. А куда мы все-таки пришли? Я хочу, чтобы следующие люди, которые будут приходить, они понимали, что за так стоит. И чтобы это так было измеряемо и показываемо по годам деятельности.
Но согласитесь, что в 2004 году как раз украинское гражданское общество был шанс к самоорганизации, к самоконсолидации, к каким-то созданиям различных самых форм взаимодействия с властью и контролем над властью общества. Само этим не воспользовалось. Ведь политик не может постоянно сверху, знаете, как Горбачев, перестройку, директивы какие-то все время людям посылать. Вот вы создайте это, а вы меня контролируете так. Это же только в сказках так бывает.
Я это понимаю. Наверное, тогда был очень сильный эмоционально-психологический фон. Наверное, у многих, я думаю, что вы не в их числе, было такое как бы затмение надеждами, временами завышенными. И главное, мне кажется, почему не произошло то, на что рассчитывали, людей поставили на серьезные должности, абсолютно неподготовленных в большинстве своем, тем более заменив около 20 тысяч управленцев, которые имели старую, пускай советскую, но ответственную школу государственного менеджмента, поставили вместо чужих кумовьев своих. Вместо тех, кто брал взятки, поставили тех, кто их давал. Это не дает качественного изменения вперед. Ну и тем более Ющенко пришел без плана, хотя бы даже на первые 100 дней. Я пробовал в штабе убеждать, что такой план нужен. Мне сказали, не на часе. Типа победим, а потом посмотрим. И темп тогда, когда его уважали, когда рейтинг был 70% или там более 60 минимум, когда можно было вносить любое решение, и оно было поддержано психологически плюс с парламентом, этот момент был упущен. А сейчас, когда уже рейтинг изменяется 1%, даже нормальная хорошая инициатива от президента, она делится на соответствующие показатели, и все, оно проваливается.
А почему изначально не состоялось сотрудничество президента и премьер-министра? Может быть, действительно, Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко были вот такие разногласия, скажем так, и личностного характера, и, может быть, представление о том, что должно быть в стране, что они не должны были блокироваться. Может, ошибкой было вот это вот создание такого, знаете, большого блока против власти, который не мог, ввиду вот этой своей рыхлости, справиться с управлением страной?
Трудно дать ответ на вопрос. Я думаю, все-таки главными это были межличностные противоречия на начальном этапе. Плюс изначально были расставлены на ключевые должности люди, которые между собой конфликтовали. Но мы помним отношения по линии секретарь Совбеза и глава правительства в 2005-м. Изначально был конфликт. Не удалось президенту разрулить в своем ближайшем окружении, поставить правильных людей на правильные места. Был заложен внутренний конфликт. Хотя на отдельных направлениях все-таки удалось кое-чего сделать. Это было скорее не благодаря, а вопреки.
Вот вы работали министром обороны в правительстве Юлии Тимошенко, в правительстве Виктора Януковича, в правительстве Юрия Ихонурова, да? И вот так, кто из них, по-вашему, выглядит государственным менеджером в большей степени или в меньшей вообще? Можно ли говорить, что кто-то из этих людей, прежде всего из тех, кто баллотируется на пост президента, это Янукович и Тимошенко, став главой государства, сможет измениться так вот, как человек, принимающий такие вот решения государственного характера?
Здесь два вопроса, которые, на самом деле, немножко не связаны. Первое, в трех правительствах и в трех премьерах я видел и сильные стороны, видел и слабые стороны, видел и нормальные государственные решения, пробиваемые, видел и лоббистские. Сейчас, наверное, личностные оценки не буду давать. А если говорить о потенциальных кандидатах из числа бывших премьеров на пост президента, но я не думаю, что Ихонуров будет баллотироваться.
Да, я сказал, что я имею в виду именно вот этих двоих.
А
да.
Если мы говорим о Тимошенко и Януковиче, еще в мае прошлого года, более года назад, я сказал, что никто из них, включая Ющенко, не способен объединить страну, никто из них не способен двигать общество вперед, все не являются лидерами авторитарного толка, независимо от фразеологии, и даже в своих партийных или блоковых отношениях работает по принципу, чем темнее ночь, тем ярче звезда. Есть как бы лидер, а дальше пустота. Помните, то же самое было при Горбачеве. Раз, а больше никого. Там Янаев, Илкуянов, как бы, и все провалилось. Вот, поэтому они показали свою неспособность за этот год, потому что даже такая сложная по своему вызову ситуация, как мировой экономический кризис, углубленный у нас своими внутренними проблемами, она их не консолидировала. Не консолидировала ни война рядом с Украиной, ни наводнение по существу глобальное в 6 областях. По-прежнему конфликт, нет способности даже и готовности отбросить личное, сесть за один стол. Они не обязаны целоваться, но это государственные люди, которые должны сесть. Если смогли сесть Черчилль, Рузвельт и Сталин, люди принципиально разные по своей идеологии, по принципу построения своих государств, объединиться против фашизма, ну, тогда не знаю, тогда эти люди должны уйти, все трое.
Но вы же видите, что для украинского электората все-таки гораздо важнее каких-то даже там программных принципов и даже партийных структур фигура вождя. И электорат пока что именно на такую фигуру и реагирует. Политики такие, какое общество, и запрос общества порождает такого рода политических деятелей.
Честно скажу, мне не нравится слово «вождь», но я за то, чтобы в стране был лидер. Именно поэтому мы обсуждали эту тему. Я предложил другой вариант, не такой, который сейчас провалился, слава богу, а другой вариант Конституции, где человек, который избрал народ, поддержал программу, получит рычаги реализации своей программы, станет одновременно президентом и главой правительства, будет отвечать сам за экономику, за социальную сферу, за энергетику, а не за футбол, хоккей, пчелы там и так далее. То есть это, на мой взгляд, возможность через механизмы реализовать то, что вы говорите, вождь. Но это лидер, человек, который отвечает и имеет рычаги для этого. Безусловно, при всех сдержках, противовесах и с акцентом на гражданское общество как форму контроля. Но, повторяю, даже создав такую систему, никто из названных трех не способен двигать страну вперед. В этом я абсолютно убежден.
Ну, насколько я понимаю, никто не собирается из них такую систему создавать, потому что быть президентом и премьер-министром в одном лице — это действительно всю ответственность на себя замкнуть. А вся украинская политическая история — это история перекладывания ответственности. Да, еще премьер-министр Кучма говорил, что ему мешает президент Кравчук, потом президент Кучма говорил, что ему мешает парламент, потом следующие премьеры боролись с президентами, с парламентом, и так до бесконечности. Эти 17 лет — это годы вот такого перекладывания ответственности. И опять-таки, возможно, украинской политической элите удобно существовать в такой парадигме, а обществу удобно тоже искать то виноватого, то человека, на которого она будет возлагать надежды.
Наверное, тем, кого называть элитой, я взял бы в скобочки, вернее, в кавычки, эти слова и эпитеты, наверное, выгодно. Ну, не знаю, я могу говорить о себе. Я человек, который вырос вообще в армейской среде, где слово «ответственность», «решение», «проведение в жизнь» — это норма ежедневной просто жизни, деятельности. Вот, поэтому я не боюсь ответственности. И привык отвечать за все дела, которые делал, и за то, что не успел или не сделал до конца. Вот. А если кто-то хочет стать президентом с такими как бы внешними полномочиями и периодически, как Кучма, сдавать примеров одного за то, что имя себе сделает, второй там по другой причине и так далее, оставаться белым и пушистым, ну тогда общество, которому вы говорите, это может быть нравится, на самом деле оно страдает ежедневно. Посмотрите, наша экономика, ну пускай оценки Счетной палаты кто-то может оспаривать, но упала более 20% за первые 4-5 месяцев. Ни одна страна не упала так. Это означает, что кроме внешнего кризиса, который на самом деле глубинный, это цунами, который еще даже не осознали ни в Европе, ни в Америке, который еще будем мы чувствовать не один год, и который приведет к серьезным философским, если хотите, изменениям. Вот. У нас он усугубляется своими причинами. Экономика Украины такими темпами падала только в 1941 году, когда физически уничтожались предприятия. Это говорит о том, что ситуация авральная. И в этой ситуации должна быть другая система управления и обществом, государством, и экономикой. А у нас бардак, у нас постоянно противоречия. Откройте сегодняшний и вчерашний эфир, постоянно президент, премьер, оппозиция, фракции между собой конфликтуют. Нас из-за этого разводят в России, разводят в Румынии, разводят в Брюсселе, разводят в Штатах, разводят в Польше, навязывают свой интерес. Ну, надо ставить, в конце концов, точку в этом и наводить порядок.
Вы тоже поддерживаете эту версию, что те события, которые происходят в украинской политической жизни, что они инспирируются откуда-то еще?
Я не склонен так думать. Я думаю, что у ряда государств есть свой интерес, все меньший, к счастью и к сожалению, потому что многие махнули рукой на Украину, все меньше влияние этих государств на ходы, на исходы избирательных кампаний, что лучше для нас. Вот. Наверное, кто-то ориентируется, мы это видим в разнице высказываний у себя в парламенте, когда кто-то едет в Поднебесную. Но я не думаю, что это заговоры, которые плетутся извне. Это все-таки неспособность наших политиков первого ряда быть ответственными и адекватными тем вызовам, которые сегодня стоят.
Вот когда вы баллотируетесь на пост президента, вы же представляете себе расклад сил сегодня, популярность того или иного политика, собственную популярность. Вот ваша главная цель в этой предвыборной кампании. Вы хотите победить, обозначить позицию, закрепить свое место на политической сцене, что в дальнейшем влияет на ситуацию. И вот каковы всегда основные задачи людей, которые идут президентскую кампанию, ваша в частности, Паш.
Начну с первого, с мотивации и самооценки. Я работал со всеми теми людьми, которые видят себя президентами. Я не вижу среди них тех людей, которые имеют стратегическое видение, которые способны быть президентом не просто как главой государства, а еще и верховным главнокомандующим, контролирующим и задающим тон нормальному развитию силовых структур. Как людям, которые должны в соответствии с Конституцией координировать вопросы внешней политики. Большинство из них не способны без помощников сказать чего-нибудь внятно в разговоре с такими людьми, как, например, не знаю, президент России, США, там, лидеры ЕС и так далее. То есть читать бумажки, но это может быть любой. Вот. У меня есть глубинное понимание этих вопросов и есть опыт работы в этой сфере. Это первое. Второе, я понимаю, что за моей спиной не будет тех людей, которые способны обеспечить сотни миллионов и миллиарды, которые стоят за спиной уже ныне рейтинговых политиков. Вот. В то же время, начиная эту кампанию, мы ставим перед собой максимальную цель – победить. Понимая, что это встречное движение вместе с людьми. То есть нам надо достучаться до максимального количества людей. Я думаю, что на фоне того бардака, который творится, и разочарования в лицах первого ряда и ухудшающейся экономической ситуации, будет востребован не сегодня, так завтра нормальный ответственный подход, логика, работа на результат, а не на слово, честная позиция, а не подковерные какие-то игрушки, последовательность, проверку, на которую не проходят, мы сейчас видим, ни Ющенко, ни Тимошенко, кто угодно. Вот даже вот эта вот коалиция-хунта, которая должна была состояться, она развалилась еще даже до того, как народ на это повлиял. Ну, посмотрите, все заврались. Абсолютно внятно был опубликован средством массовой информации документ, который не согласовали. А сейчас каждый пытается показать друг друга, дескать, я не имел к этому отношения, я не очень-то хотел быть избранным президентом в парламенте, хотя очень хотел, я не очень хотел быть премьером еще на 10 лет, хотя очень хотел. Мы не очень хотели этой Раде незаконно дать еще 2 года, чтобы она была спокойно куплена и так далее. Ну, я думаю, что люди это понимают.
Но, с другой стороны, согласитесь, что ситуация с созданием коалиции, она была во многом связана именно не с общественной реакцией, а с какими-то внутренними проблемами. То есть, если не было бы внутренних проблем среди коалициантов, они прекрасно обо всем договорились и разделили бы страну между собой.
Я думаю, что не удалось бы, я об этом сказал. Если бы они хотели создавать широкую коалицию, бульдозерную коалицию, которая могла проламывать любые решения вперед и прямо, я им говорил об этом год назад, и Ющенко, и Тимошенко, вперед. Но они этого побоялись сделать год назад, сейчас год упущен, осталось несколько месяцев до выборов, испугались, увидели, что народ вообще не так уж очень счастлив видеть их во главе, увидели, что денег нет у олигархов лишних для того, чтобы сотни миллионов кинуть в поддержку, увидели, что можно раздеребанить власть прямо в парламенте, и повелись на эту затею. Я думаю, причин, почему Янукович соскочил, несколько. Ну, во-первых, все-таки надо дать должное тому, что через публикации в СМИ и через активное обсуждение неприятия вот этих вот изменений в обществе, это испугало. Но еще больше, мне кажется, испугало то, что нужно было бы брать партии регионов ответственность за экономику в стране и демонстрировать вместе с БЮТ неспособность справиться с тем, что происходит в стране. Это тоже было страшно. Возможно, были какие-то еще межличностные, скорее всего, факторы, связанные с недоверием. Потому что ощущение кидка, оно, наверное, доминировало в каждом из них, даже во время сна ночного. Потому что можно было 226 проголосовать, а потом испугаться через 2 месяца и завалить 300 голосов. И на этом все накрылось бы, как я говорил, бордовой шляпой. Но накрылось бордовой шляпой раньше еще, чем они начали делать первые шаги.
В программе «Время гостей» сегодня участвует представитель Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности и обороне Анатолий Гриценко. Это ведь на самом деле говорит о том, что есть обыкновенный дефицит доверия между политическими силами, между властью и обществом, между президентом и премьер-министром, между премьерами и министрами, между политиками и предпринимателями. Вот это сплошной дефицит доверия, а государство, вот как организм и как структура, оно не может существовать в условиях такого тотального недоверия всех ко всем.
Хорошо, с оценкой согласен. Дальше.
Ну, вот возникает вопрос, что дальше делать в этой ситуации. Возможно ли восстановить доверие простыми такими, вот, я бы сказал, административными методами? Или для этого нужно что-то другое?
Возможно. Я не говорю об административных методах. Я говорю о том, что если мы хотим остаться в рамках европейского государства, в которое власть приходит путем выборов, потому что есть и другие мнения. Я вам скажу, встречаясь с людьми, я слышу постоянно: давайте брать автомат Калашникова и давайте сметать.
Ну, это даже проще, чем административный
так,
метод,
да. Да, поэтому я отбрасываю этот путь, я говорю сейчас о нормальном демократическом процессе. Тогда это выборы. Так вот, выборы могут идти по-разному. Вот тут рядом со студией иногда выходит космический или коксокосмический мэр и поет песни. И народ ему аплодирует. Вот до тех пор, пока будет аплодировать космонавт в нашей стране, шансов не то, что на восстановление доверия, а вообще говоря, куда-то поступательно развиваться нет никаких. Если люди будут воспринимать власть такой, которую не надо любить, которую надо заставлять работать, заставлять не просто кричать «геть», а показывать, что он должна делать, и давить через это, когда включится гражданское общество. И когда каждый избирающий будет оценивать по делам, а не просто по словам обещанного, тогда шанс двигаться быстрее и восстановить доверие больше. Другого пути я не знаю. Другой, опять же, мы возвращаемся к каким-то, ну, даже не административным, а силовым действиям. Я их отвергаю.
А, возможно, нужны какие-то партийные структуры, реальные, вот не партии для под лидера, а партии, которые будут защищать какие-то интересы социальные, с того же среднего класса, там, вот, мелких предпринимателей, не знаю, просто работников. Ну, то есть силы, которые действительно будут инициировать принятие таких законов, которые бы изменили общество.
Безусловно, нужны, не обязательно партийные, потому что сейчас у нас 169 партий. Партия – это забор из соседней партии, где люди ставятся в ситуацию, когда им очень трудно вместе работать. Мне кажется, больше перспективы имеют общественные организации объединения. Мы именно такую создаем, гражданскую позицию. Именно с той целью, в том числе, о которой вы сказали. Вот. Но очень сильное разочарование для того, чтобы люди поверили, еще раз повторяю, кому-то, кроме себя. И тем не менее удается это все поднимать.
Но вот вы хотели бы создать именно реальную сильную политическую партию перед выборами? Вы считаете, что сначала победить на выборах президента, а потом, знаете, условно говоря, создавать Единую Россию? Ну, условно говоря, Единую Россию.
Ну, Россию точно нет, потому что мы живем в Украине. Вот. А то, что со временем наша общественная организация, если будет такое внутреннее желание нас, как члены этой организации, после нескольких успешных результатов, оно перерастет в необходимость создания партии, я это поддержу. Но это точно будет не в этом году. Мы должны проверить друг друга, в том числе в ходе избирательных кампаний, должны проверить друг друга с точки зрения реализации того, что мы обещаем сами себе и людям. Я не хочу ускорять этот процесс.
Мы продолжим беседу с представителем Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности и обороне Анатолием Гриценко сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Под Петербургом из воинской части сбежали несколько военнослужащих новобранцев. Об этом сообщает сегодня информационное агентство со ссылкой на комитет солдатских матерей. По разным данным, беглецов 5 или 7, все они призваны в армию этой весной из Костромы и Вологды, солдаты не вооружены. В Махачкале в пятницу убит сотрудник правоохранительных органов. Как сообщили в МВД Дагестана, в одном из районов города была устроена засада на боевиков. В ходе перестрелки смертельное ранение получил сотрудник спецслужб. Ранее сегодня в Махачкале был убит майор милиции. В Иране голосование на президентских выборах продлено на 2 часа из-за беспрецедентно высокой явки избирателей. В Тегеране и по всей стране к избирательным урнам выстроились огромные очереди. Ожидается острое соперничество между двумя главными кандидатами – действующим президентом, консервативным исламским политиком Махмудом Ахмадинеджадом, известным своими антиизраильскими высказываниями, и экс-премьером-реформистом Мир Хусейном Муссави. Багдаде сегодня убит суннитский политик Харит аль-Убайди. Как сообщил представитель объединения «Фронт Согласия», лидером которого был аль-Убайди, политика застрелили, когда он выходил после молитвы из мечети на западе Багдада. В Пакистане среди жертв двух сегодняшних взрывов известный священнослужитель Сарфаз Наими, противник движения «Талибан». По данным пакистанской полиции, смертник взорвал себя в мечети, где служил Наими, в городе Лахор. Погибли еще два человека, десятки были ранены. Конституционный суд Молдавии в пятницу одобрил роспуск парламента и проведение досрочных выборов.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей киевской студии сегодня представитель Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности и обороне Анатолий Гриценко. Анатолий Степанович, вот то, что достаточно много сейчас украинских политиков баллотируется в президенты страны, по крайней мере, говорит об этом, это свидетельство того, что основные, так сказать, тяжеловесы украинской политической сцены уже себя исчерпали, или это просто вот свидетельство такого естественного развития событий, когда появляется новое политическое поколение, когда не хотят долго ждать ухода вот этих вот действующих лиц со сцены другие люди?
Кстати, давайте отделим мухи от котлет. Независимо от того, сколько будет кандидатов, действующие лица себя исчерпали. Это факт, который можно показывать в измеряемых величинах. Посмотрите, президент, имея те рычаги влияния, которые есть, не может объединить парламент, я уже не говорю об исполнительной власти. Премьер, будучи с рычагами, финансовыми кадрами и так далее, тоже не может объединить. То же самое лидеры оппозиции, которые не знают, чем заниматься в парламенте, и там вчера появляется пару раз в месяц, как ясное солнышко, делая вид, что оппозиция это как бы не власть. Она тоже законодательная власть, должна влиять на ситуацию и влиять позитивно. Поэтому эти люди себя уже исчерпали. Я не говорю о партиях, которые за ними стоят. Наверное, партиям надо думать быстрее, кого выдвигать из второго ряда лидеров, для того, чтобы дальше они двигали свои же партии вперед. Будет плохо, если распадутся такие крупные политические силы, как Батьковщина, как партии регионов. Для страны плохо. Все-таки это уже объединение граждан по какому-то признаку. Оно уже может влиять на власть. Из позиции власти, либо с позиции из оппозиции. Сколько будет кандидатов? Ну, вы знаете нашу избирательную историю, наверное, лучше меня, поскольку я участвовал только в одной избирательной кампании, а вы освещали все. Вот. Есть категория технических кандидатов, которые будут просто помогать формировать избирательные комиссии и мочить кого-то из позиции такого как бы независимого кандидата. Есть люди, которые хотят просто себя проверить. Есть люди, которые искренне считают, что им надо поучаствовать и чувствуют поддержку людей. Поэтому сколько их будет, не знаю, но я думаю, что больше десятка.
Но вот не приблизились к моменту выбора власть к окончательному такому коллапсу, да, потому что у нас на Украине нет министра иностранных дел. Теперь нет, кстати, министра обороны, и вообще непонятно, появится ли он, может ли вообще... Нет министра финансов, да, вот это в любой европейской стране...
Нет руководителя антимонопольного комитета, нет фонда госимущества, нет вице-премьера по ТЭК, я могу продолжать этот список. Вы знаете, от того, что нет некоторых, это хорошо, на самом деле. Плохо, что нет министра иностранных дел, плохо, что нет министра финансов. Хорошо, что в конце концов уволили Ихнурова, и сейчас уволят его команду, потому что каждый день пребывания на должности это было падение обороноспособности нашей страны. Но теперь надо немедленно назначить другого человека, который работал бы армией, нельзя оставить без руководителя.
Ну, а это же прям вряд ли возможно, учитывая отношения президента и парламента. Как назначить нового министра обороны?
Если учитывать нынешние отношения президента и парламента, то это трудно сделать. Но если допустить, пускай теоретически, что президент вспомнит, что он глава государства, верховного командующего, и для него важно, чтобы армия была с руководителем, то тогда уж пусть сподобится поднять трубку хотя бы и сказать: Юлия Владимировна, давай вот из трех таких кандидатов выбери того, кого мы сможем провести через парламент. То же самое поговорит с Януковичем. В конце концов, ни для кого из них невыгодна ситуация, когда армия будет барахтаться в своих проблемах. Потому что в конце концов выборы закончатся, кто-то останется на своем месте или уйдет другое, но мы должны будем вместе развивать эту армию дальше. Это важный и страстный институт. Я хочу еще о другом сказать. На самом деле, это правительство, конечно же, не в состоянии вот в нынешнем своем составе справиться с кризисом. Я об этом говорил публично еще в октябре месяце. Процентов 80 из него нужно заменить. С такой оценкой, в конце концов, согласилась премьер-министр. Только она еще более жестко вопрос поставила. Вот в апреле месяце, где сказала у нас на фракции, половина членов правительства ворует, а вторая половина членов правительства ворует также, только еще сдает национальный интерес. Вопрос в другом. Как провести новых руководителей министерств через парламент? Значит, нужно договариваться. Но, повторяю, эта договоренность должна быть в интересах страны, а не в интересах переламывания через колено Конституции для того, чтобы себе побыть 10 лет. Наверное, единственный вариант, наверное, он звучит, ну, не знаю, неприемлемо для многих, это отказаться от участия в президентской кампании, как минимум для премьер-министра, вот, и для лидера оппозиции. Повторяю, их политические силы пускай других выдвигают. Если не откажутся, эта красная тряпка, как для быка, будет висеть впереди президентское кресло, ни одно нужное решение для экономики не будет проведено, будет сплошной популизм.
Я вот, кстати, хотел вернуться к военной теме, потому что вот Россия сейчас, несмотря на то, что у нее вроде бы больше денег было, ну, до кризиса, по крайней мере, чем у Украины на военные какие-то потребности, она проводит достаточно болезненную реформу. Оказалось, что не нужна такая большая армия, оказалось, что нельзя тратить такое большое количество денег на вооруженные силы. Это непростая, даже в социальном смысле, реформа, и вы знаете, что многие военные сейчас не в восторге от происходящего, но, тем не менее, это происходит, да? Происходит на фоне вот любых всех заявлений там о величии державы и прочее, прочее. А на Украине вот сейчас говорить о военной реформе так же непопулярно, как, допустим, там говорить о том, что должно быть меньше льготников в общественном транспорте. То есть все подчинено все-таки идее именно вот социальной защиты определенных категорий населения в ущерб остальному.
Ну давайте исходить из потребностей. Если мы не можем свести концы с концами, то есть потребности обороны с бюджетом, это именно первый индикатор того, что нужна глубинная реформа. Слово «реформа» не любят. Давайте говорить о развитии армии. Я могу сказать, что за 3-4 месяца, когда я был министром обороны в трех правительствах, без преувеличения, и готов спорить, если кто-то будет как бы ставить вопрос эти под сомнение, Министерство обороны было едва ли не единственным, где шли глубинные системные изменения, знаком плюс, рассчитанные на перспективу. Не только то, что известно широкой публике, Гриценко отменил протянки, отменил наряды на кухне, чистку картошки и так далее, а глубинные изменения в системе боевой подготовки, в резервном компоненте, в задачах, которые возлагаются на экономику в случае угрозы войны, в кадровой политике и так далее. К большому сожалению, с конца 2007 года пошло колесо крутиться в обратную сторону. Частично по причине того, что на отдельных направлениях реформа не была доведена до точки необратимости, и военные, в силу того, что над ними раньше висел, а теперь просто отошел в сторону такой как бы дамоклов меч контроля, начали отыгрывать назад. С другой стороны, новая команда, которая пришла, она не может отличить, ну прямо скажем, объективно, условно, БТР от БРДМа, Су-25 от Су-27, корпус от бригады и так далее. Поэтому все шло формально, было спущено на начальника генерального штаба, который в этой ситуации оказался абсолютно неответственным и неадекватным той высокой ответственности, которую возложил, пускай по факту, на него министр Ехнуров, отдав фактически всю военную сферу. Есть теория управления, я имею базовое образование в этой сфере. Не может система сама себя реформировать, нужны внешние воздействия. Эти внешние воздействия со стороны министра отсутствовали. А я могу от себя додать, что за почти 3 года внешнее воздействие со стороны президента и премьера вообще отсутствовали. Что ни президенту, ни трем уже упомянутым премьерам армия не была интересна вообще. Поэтому реформа и развитие армии нужны. Время сейчас не самое лучшее, поскольку кадровые вопросы решаются очень сложно. Наверное, серьезные подходы могут уже быть реализованы только после выборов президента в случае, если верховным командующим окажется адекватный человек, понимающий эти вопросы.
Может быть, действительно тогда вот в этой ситуации, которая была, дело именно в начальнике генерального штаба, во многих странах министр обороны гражданские лица?
Я работал сам с примерно 40 с лишним министрами. Работал 2 года 10 месяцев. Когда я уходил, сравнил. На должности осталось только 5, которые со мной начинали. Какие 5? Беларусь, Азербайджан, Таджикистан, Турция и Дания. Значит, все остальные поменялись некоторые по 2 раза. Многие пришли туда, филателисты, люди из культуры, люди из медицины и так далее. То есть не имеющие профессионального уровня. О чем это говорит? О том, что они не могут дать твердый, внятный профессиональный совет высшему военно-политическому руководству.
Но они политические
президента.
Да?
Это значит, что они полагаются на советника, на кого? Начальника генерального штаба. А теперь следующий вопрос. Сколько и кто из начальников генерального штаба мировых стран имеет личный, подчеркиваю, личный опыт планирования, развертывания и боевого применения войск, ну хотя бы больше бригады? Кто? Давайте считать. Россия, Штаты, Франция, Британия, Турция, Израиль. Вот кого-то упустил. И все. Точка. Одной руки хватило, чтобы пересчитать. Кто остальные, включая нашего начальника генерального штаба? Это теоретики, которые читают конспекты по опыту других, чужих, как правило, прошлых войн. эти люди трудно могут воспринимать новые вещи.
Тогда непонятно, кто должен руководить Министерством обороны. Если политическое назначение, это плохо, потому что он собирает марки, а начальник генерального штаба и того хуже, потому что он не может развиваться, занимаясь войсками. Кто нам остается?
Отвечаю, первое, это должен быть 100% гражданский человек, поскольку член правительства - генерал, а на самом деле член правительства - это политик, это должен быть человек, который понимает армию. Я знаю таких людей, но сегодня президент Негриценко, Ющенко, он должен назвать. Мы с ним не общаемся. И более того, у меня есть такое ощущение, что если бы он посоветовался, я ему назвал кандидатуру, то он бы ее не внес. Поэтому не хочу палить людей. Но есть люди, которые имеют опыт работы на стратегическом уровне, которые не военные сейчас, которые могли бы подхватить сразу и вместе с генеральным штабом двигать армию вперед. Я не думаю, что такого Ющенко даже себе представляет, поскольку для этого надо было интересоваться, кто, где и как работал, на каких этапах, представлять людей. Я скажу вам больше. Я был назначен министром обороны абсолютно случайно.
Как можно быть назначен министром обороны случайно?
Ну, вот так. Да. Закончилась избирательная кампания. Я подошел к Виктору Андреевичу, говорю, я поработал полгода. Я возвращаюсь в центр Разумкова, или у вас есть какие-то планы? Не, у меня есть планы по формированию команды. И потом вопросом, а где ты себя бачишь? Я говорю, я мог бы работать завтра, прийти секретарем Совбеза. Я знаю, что это, я работал там 2 года. Или министр обороны. Говорит, ну, секретарь Совбеза, это я буду решать, там, разруливая ситуации. Плющ, Порошенко, Зинченко, Кинах, Мороз и так далее.
Это очень много народу. На
Тимошенко, совет, да. А вот министерство обороны, да. Как потом я узнал, он на тот момент не знал, ни что я полковник запаса, 25 лет был в армии. Он не знал, что я занимался более 10 лет оборонным планированием, что у меня есть мировые публикации в этой сфере, что у нас есть план оборонной реформы, который был представлен.
Ну, то есть вы могли бы и министром культуры также захотеть стать и стали?
Нет, нет. Вы знаете, я как государственный человек...
Наверное... Нет, я имею в виду, что если вы предложили бы.
Ну, я же предлагал, поэтому я... Меня так родители научили быть ответственным. Наверное, мог бы быть и другим министром, но это требовало больше времени для того, чтобы предметную сферу... Это неинтересно, в конце концов. Где-то на рубеже 35 я для себя сделал вывод, что я буду заниматься интересными и важными делами, даже если это менее оплачиваемо, чем что-то другое. Поэтому я не пошел бы в другое министерство. Хотя, наверное, с ним бы справился, может быть, не хуже тех, кто сейчас там работает.
А скажите, путь Украины в НАТО завершен? Или приостановлен? Или продолжается? Вот, кстати говоря, есть гамма вариантов.
Вы знаете...
Это был политкорректный даже вопрос получился. То есть сначала был не политкорректный, а потом получился политкорректный.
Я не смогу кратко ответить на этот вопрос. Тут уж спросите, поскольку вы подняли системный вопрос. Значит, когда я сказал в августе прошлого года, когда была война, о том, что нужно отозвать, на мой взгляд, заявку на ПДЧ и не морочить голову ни себе, ни НАТО, это было воспринято как такая интеллектуальная провокация. Это был нормальный расчет. Если мы хотим поднимать свою страну во всех сферах до стандартов НАТО и ЕС, вперед и прямо, кто нам мешает? Я это делал в армии, я искренне в это верил. Теперь вторая часть, вопрос вступления, не вступления. Значит, он сейчас с повестки дня снят. Я думаю, что на много лет снят по причине Украины прежде всего. Теперь уже я, как человек, который анализирует региональные мировые процессы, я вам скажу, этот вопрос может появиться на повестке дня, а может и не появиться. И уже по причине не нашей, а НАТО. Я считаю, что если серьезно не сгруппируются страны НАТО, впрочем, как и ЕС, не изменят свою внутреннюю систему и процедуру принятия решений, не станут более ответственными, менее популистскими, будут быстро принимать, реализовывать решения, то тогда эти союзы станут неинтересны для самих стран-членов. Я не скажу, что они распадутся сразу, но может быть и такое. А второе, они станут все менее интересны для тех, кто потенциально стоял в очереди. Но посмотрите, ни ЕС, ни НАТО не способны принять серьезное и ответственное решение. Они не могут, имея 2 миллиона солдат, найти возможность отправить еще одну бригаду в Афганистан, где сами проводят свою операцию. Приходят в Украину, говорят, дайте нам роту. Они имеют более 2000 вертолетов боевых. Приходят к нам, просят, дайте нам эскадрилью. Потому что они не могут принять ответственное политическое решение. Классно звучит консенсус. Супер. Но если страна, которая не имеет армии, к примеру, Исландия или Люксембург, может заветировать любое решение, тогда у меня вопрос. Зачем вы тратите каждый год триллионы на содержание машин, а когда нужно, вы не способны ее применить? Это вопрос эффективность, стоимость, вступает в противоречие, скажем так, на одной шкале авторитарность, на другой шкале демократии. Вот где найти эту грань? Они показали себя не способны реагировать ни на события на Кавказе, ни на газовую войну. Просто не способны. Руководители этих стран приехали в Москву, им Путин и Медведев, не знаю, кто написал, в одном случае 6 принципов урегулирования войны на Кавказе, в другом случае меморандум, что делать в газовой сфере, и они дальше поехали, одни к Саакашвили, потом к Тимошенко, и навязали нам эти решения. Не потому, что слабый был президент Франции, и слабая Франция, потому что не было единой позиции Европейского Союза. Потому что вопросы безопасности и даже экономические как бы все решают вместе, а переговоры с «Газпромом» проходят один на один. И вот там есть возможность найти свой баланс. Цена ценности. Этот баланс, к сожалению, находится не в сторону ценности. И потом мы видим некоторых руководителей государств или министерств западных стран во главе крупных консорциумов или корпораций российских, которые проводят какие-то там нефтегазопроводы в обход других стран и так далее. Это все цена.
Но в этой логике тогда Россия не должна НАТО опасаться, вообще считать, что Запад у нее фактически в кармане, если нет никакого единства, есть сторонники России в рядах организаций, которые хотели бы более мягкого развития отношений с ней, да? То тогда вообще чего опасаться вступления Украины в НАТО? Пусть наоборот, Украина себе вступает в НАТО, и тогда будет точно уже следовать российской парадигме политики.
Я думаю, что России точно не надо опасаться ни НАТО, ни Европейского Союза, и, кстати, небезызвестный персонаж Владимир Вольфович много лет назад об этом сказал, что в совсем другом направлении надо искать угрозы. Я вам скажу так, вопросы НАТО, которые болезненны для многих в России, часто из-за соответствующей пропаганды, вопросы даже объектов противоракетной обороны в Польше и Чехии, вопросы расширения НАТО и так далее, на фоне того, что происходит сейчас в экономике и финансах мира, они отойдут не на номер 10, а на номер 100. И для того, чтобы мы все-таки осознали то, что сейчас происходит в мире, насколько глубинные пересмотры будут принципов регулирования финансовых, материальных, энергетических потоков на планете, вот до этого надо дойти руководителям. Я не уверен, что руководители даже ведущих западных государств дошли до понимания глубины этого кризиса. И мне кажется, что попытки вбрасывать огромные, как для наших масштабов, средства, 700-800 миллиардов, неважно, евро или долларов, в попытке спасти то, что уже не спасешь, это просто, ну, скажем так, непонимание масштаба ситуации. Когда пирамида искусственно создана, измеряется квадриллионами, то триллионы не помогут. Три порядка разница, тысяча раз. Значит, нужны другие решения, но к этим ответственным решениям не готовы. Плюс, я думаю, что нас впереди еще ожидает другое понимание вообще геополитики, геоэкономики и других вопросов. Мы считали, не знаю, Мот, и вы так же относились, как и я, что где-то там потепление глобальное, это как бы где-то там потом, и эти запасы, которые исчерпаемые, значит, это вроде там уже следующее поколение. Вот мы сейчас практически увидели, что Северный полюс стал уже островом, да? И для немца, который хочет доставить товары в Японию, уже на 4000 километров ближе тот северный путь, да? А теперь вопрос, как делить это все? Там выходила как бы Дания через Гренландию, там выходила Канада, Россия, Штаты, никто особо не делил. Потом посчитали, что оказывается там почти треть мировых запасов всего того, что сейчас стоит очень дорого. Не готовы ни военными средствами, ни переговорными процессами, ни даже условно танкерами, ледоколами это все охватить и быстро сделать. Я думаю, что будет переключаться мир на решение других, более значимых вопросов для того, чтобы спасти на самом деле планету уже в другом, более ответственном понимании, что она маленькая. И тогда вопросы, которые стояли, насколько и как расширится какой союз, они отойдут на, ну, сотый план.
Но, опять-таки, в этой ситуации нужно, если вы вот так вот себе представляете украинскую роль. В этом распределении силы, я бы сказал, туда нужно все равно понять, куда Украина денется. Потому что, допустим, да, вот это же тоже...
Вот это самый главный вопрос. Посмотрите, о чем говорят лидеры нашего государства?
Это же не когда, Северный полюс, она не расстанет.
Когда они едут на международные форумы, да? Кто кого зрадил? Да, какой будет или не будет коалиция, значит, будет или не будет конституция, кому это на самом
деле? Это не только лидеры государства, украинцы вообще живут внутриполитическими проблемами, от политиков до рядовых граждан.
Я не говорю об украинцах, таких как моя мама, которая просто живет в небольшом городке в Атутино, Черкасской области. Она должна себе жить просто и радоваться жизни. А люди, которые берут на себя ответственность...
Даже украинские журналисты, знаете, когда ездят куда-нибудь по миру, они всегда спрашивают, как относятся к тем или иным украинским событиям и все. Но это такая вот карма.
Меня недавно спросил журнал-корреспондент, назовите главную проблему у нас. Я назвал ее «Хата с крайной».
Ну, вот о чем
мы
говорим. Да,
если
да.
мы так и дальше будем думать, то тогда мы никогда не окажемся, даже в первый ряд не попадем, во втором ряду тех, кто будет разруливать мировые процессы. Мы останемся где-то в пятом ряду. Я не хочу, чтобы мы остались в пятом ряду. Ну, по известной причине была мировая война, мы оказались среди основателей ООН, да? Это было понятно. Сейчас мы не окажемся в первом ряду тех, кто будет основывать новую какую-то экономическую, геоэкономическую ООН. Но хотя бы во втором ряду, потому что у нас есть два, как минимум, важных для мира стратегических ресурса. Первое – земля. Потому что сейчас около миллиарда людей просто не имеют еды. У нас есть этот ресурс. И второй кусок, который еще остался, пока стучу по дереву, это единственное неподконтрольное «Газпрому» делянка, участок стратегических газовых магистралей. Все остальное «Газпромом» уже схвачено. Вот это в дополнение к нашему народу, пускай при падении общем, но все-таки с высоким образовательным и культурным уровнем, это наши главные стратегические ресурсы. Имея эти ресурсы, мы должны быть, ну, во втором ряду точно. Но для этого нужно, чтобы была единая политика, и люди способны артикулировать эти вопросы, а не говорить на международных форумах про зрады, про свои внутренние противоречия, то есть выворачивать это белье, это абсолютно никому не интересно.
Ну, а для этого необходимо, чтобы украинские политики поняли, что им власть нужна для государственного строительства, а не для потребления финансовых потоков. Я совершенно не убежден, что сейчас, вот на этот момент, на лето 2009 года, это понимание пришло.
Мы возвращаемся к тем вопросам, которые вы ставили. Я могу сказать вот сейчас, под стенограмму, под запись у вас. Я не взял в Министерство обороны ни копейки. Вы не знаете фамилии моих кумовьев, моих одноклассников. Никто из них не появился в Министерстве обороны, правда? Вот. То есть там не знали, что есть такое село Богачивка, Черкасской области, откуда Гриценко, да? Как все знают Харужевку, Харужевцев на самых разных постах.
Она в каком районе?
Это Шевченко-Украйцы, Звенигородский район, Черкасской области. Да, то есть буквально 20 километров от те места, где родился Шевченко, великий Шевченко. Вот. Поэтому можно по-другому, но нужна критическая масса этих людей, поскольку нельзя на одном направлении что-то менять, а рядом будет валиться.
А вы даже дороги туда не построили?
Вы знаете, я не отношусь к тем людям, которые могут как бы вот так ходить, разбрасывать просто рыбу. Я из тех, кто делает системные изменения, чтобы люди получали удочку. И вот, кстати, решая любые вопросы, социальные, жилищные, содержательные и так далее, я видел перед собой все-таки вооруженные силы, а не конкретного человека в них, которому это надо донести. И я рад тому, что мой телефон, который открыт и доступен в интернет был, когда я был министром, сейчас люди звонят и вспоминают добрыми словами и благодарят. То есть, на самом деле, значит, дошло. И видели, что Гриценко делает просто для солдата, прапорщика, офицера, а не для солдата с такой-то фамилией, офицера с такой-то фамилией. Вот в этом и недостаток. Но я считал, что нужны системные изменения прежде всего.
Но для системных изменений нужно, опять-таки, чтобы люди были готовы чем-то жертвовать. Опять-таки, я говорю не о политиках, а об обществе, потому что, может быть, если бы общество не было бы таким патерналистским на Украине, не так стремилось к любой обещанной 1000 гривен, то тогда и политики бы выступали с другими бы обещаниями, но, в конце концов, заняли бы политическими, экономическими программами, формированием каких-то, я не знаю, там, блоков своих действий. Ведь очень просто работать с таким обществом, которому ты пообещал, оно проголосовало, ты себя спокойно потом...
Не просто работать, потому что потом приходит момент ответственности. Я участвовал всего лишь в одной избирательной кампании, на самом деле не своей, а был в блоке, куда меня пригласили. Я не говорил нигде на встречах тех вещей, которые нельзя было бы сделать и которые я выполнял бы. Вот точно так же, когда формировалась программа Ющенко «10 шагов навстречу людям», я принимал непосредственно участие в ее разработке. Вот блок оборонный, который поручили вести мне, он был практически выполнен, кроме одного пункта, который сорвали по срокам перехода на контрактную армию, но не по моей причине. Вот, поэтому я привык ставить реальные вещи. Это не значит, что они будут болезненными. Наоборот, их можно сделать такими, что люди сразу почувствуют, что есть изменения к лучшему. Да, при этом кто-то в вертикали власти почувствует дискомфорт, кто-то страх, кто-то просто уйдет, поскольку корыто как бы уже неинтересно. Там придется просто работать день и ночь, а те блага, которые шли в пакете, там система взяток, с этим будем бороться. Вот, поэтому люди ощутили бы позитив от нормальной власти сразу. Потому что на самом деле в стране огромные ресурсы, даже при всем падении, которое сейчас есть. Но сейчас эти ресурсы можно направлять, опять же, в избирательные фонды, а можно думать, как их использовать для людей. Тут никакого популизма, это абсолютно реальная оценка ситуации.
Ну, ведь на самом деле большая часть правления и Виктора Ющенко, и Юлии Тимошенко, премьер-министра Виктора Януковича, просто пришлась на докризисный период. По большому счету, как раз были возможности принимать самые серьезные решения. Сейчас другая эпоха, вероятно.
Вы знаете, это эпоха, где действительно будут проверяться люди. На самом деле, это уникальная ситуация. И именно в такие острые периоды истории своих стран проявлялись самые сильные личности. Мы помним, в какой ситуации проявилась себя Тэтчер. Мы можем вспомнить Аденаура, мы можем вспомнить Деголя и так далее, других. Даже дальше, туда посмотреть на Восток, того же Мушарафа. То есть люди, которые взяли на себя ответственность в сложной именно ситуации. Да. Быть президентом Швейцарии, к примеру, 5 лет назад, это мог кто угодно. Но кто-то же построил эту Швейцарию и вывел ее на такой-то уровень, да? Вот, поэтому, да, это сложная ситуация, это вызов. Но именно здесь должны проявиться знаком плюс или минус те люди, которые способны задавать новые траектории и убеждать людей в том, что это стоящая траектория для движения по ней.
А для чего сегодня политики украинские так держатся за власть в условиях, когда эта власть, в общем, действительно, это серьезная ответственность и бремя, и неизвестны последствия пребывания у власти для любого, кто при ней находится?
Вы знаете, мне трудно ответить, поскольку я сам по своей психологии скорее не политик. То есть я привык принимать решения их
лично. Это хорошее заявление для кандидатов в президенты?
Пускай так, это соответствует действительности. Вот. Поэтому мне трудно понять человека, который готов быть просто в правительстве, а бы быть. Вот меня сегодня спрашивают, пошли бы вы министром обороны сейчас? Нет.
Почему?
Ни в этом правительстве, ни с этим президентом. Потому что быть просто членом правительства для того, чтобы занимать этот пост, при этом не иметь возможности влиять на ситуацию, но нести коллективную ответственность за все промахи, которые были, ну, извините. Я даже будучи министром публично на коллегии в феврале 2007 года заявил, если не примет правительство в течение нескольких месяцев решение, не поднимет в два раза денежное содержание офицерам, которые были нищими практически тогда, я ухожу с этого поста. Если примут, значит, я, ну, тогда, шутя пообещал, он сказал, сбрею бороду, будем дальше работать. Приняли в апреле месяце и пошло дальше. Если бы нет, поверьте, я ушел бы оттуда. Мне не важен сам по себе пост.
Вот заканчивая уже нашу беседу, я хотел бы спросить вас, в принципе, вот вы рассчитываете на то, что после президентских выборов 2009-2010 года Украина изменит траекторию своего развития? Или просто придется еще пережить там 5 лет вот такой же вот нестабильности и выяснения отношений, какие были в предыдущее время?
Здесь есть несколько процессов, которые должны предопределить ответ на ваш вопрос. Как быстро будет созревать наше общество в оценке реальных людей или будет покупаться на обещания, первое. Второе, насколько тяжелым будет удар в сфере экономики, в социальной сфере безработицы и так далее. Третье, как долго еще будут опускать себя ведущие политические силы и лидеры для того, чтобы показать, что могут быть и другие во главе. И, безусловно, от результатов этих выборов. Если на этих выборах, по чечаянию, значит, победит, к примеру, Тимошенко, там, Янукович, Арсений Петрович, я могу сказать, что тогда с очень высокой вероятностью, буквально через год-полтора, нас ожидают еще одни досрочные президентские выборы, поскольку никто из них, я в этом убежден, не будет способен консолидировать систему власти, сделать ее эффективной и справиться с теми вызовами экономическими, которые никуда не денутся через 7 месяцев.
Поблагодарю Анатолия Гриценко за участие в нашей программе. Спасибо. Напомню, спасибо, что вам. Гостем нашей сегодняшней программы был представитель Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности и обороне Анатолий Гриценко. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Еще раз поздравляю всех наших слушателей с Днем России и желаю всего наилучшего. Всего хорошего.
До свидания. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду. Величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты. Точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, svobodanews.ru. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».